Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона, как всегда, по четвергам в это время, Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете 113-й выпуск программы «Радио Русского Царства Великого». И сегодняшняя передача посвящена приближающемуся юбилею, в принципе, у нас весь год юбилейный, 70-летию Великой Победы. Тема сегодняшней передачи, я ее обозначил таким образом. Великая Отечественная война глазами традиционалиста, ну, то есть традиционно мыслящего человека. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну, вначале я хотел бы небольшую информацию дать. Она связана с моей книгой «Распятая радуга. Россия и Европа на пути к апокалипсису». Вчера эта книга была отправлена в типографию. Вот. Я и все, кто ожидает выхода этой книги, конечно, были весьма этим обрадованы, потому что, если вы помните, многие радиослушатели помогли мне в прошлом году. И те, кто помогли, безусловно, помнят. Но те, кто, может быть, первый раз слышит о моей книге этой, я напомню или подскажу о том, что летом прошлого года я собирал средства на издание этой книги. И изначально издательство «Русский мир» планировало в январе-феврале вот, текущего года ее издать. Но там были сложности всякие разные. Не буду ими как бы отвлекать вас от основной темы эфира. Но, слава богу, хоть и с двухмесячным опозданием, книга, если пока еще не вышла, то уже ушла в типографию. То есть уже полностью текст, вот, обложка и все это теперь зависит от типографии. Боюсь говорить о сроках, потому что там... Говорят, 2-3 недели, ну, в общем, май месяц. Но так как уже накладки были, то можно только предположительно говорить, что это в мае она выйдет. Ну, дай бог. Прошу всех помолиться, чтобы больше искушений на эту тему не было. Ну, а теперь о духе Великой Отечественной войны. Мы все с вами прекрасно знаем, по крайней мере, старшее поколение, а из младшего, более молодых поколений, те, кто... по крайней мере, интересуется историей и вообще традицией русской, знаем о том, что в советское время очень много говорили на тему Великой Отечественной войны, очень много писали, с разными акцентами, разными ударениями и разными всякими другими смыслами о Великой Отечественной войне говорят и пишут ныне, и не всегда это вызывает, по крайней мере, у меня какое-то такое восприятие позитивное, потому что есть перехлёсты в самые разные стороны. Но я сегодня буду заниматься не критикой, я сегодня просто расскажу о своем собственном представлении на эту тему. И, конечно, я считаю, что историографии Великой Отечественной войны очень сильно не повезло вот со смыслами, с оценками, потому что ни представители либеральной, ни представители социалистической идеологии, ни те, кого Наталья Александровна Нарочинская назвала кипящими ненавистью к ним, частью русской эмиграции, которая тщится морально и исторически оправдать российскую, русскую освободительную армию Власова, ни первые, ни вторые, ни третьи не хотят видеть в СССР образца 45-го года коренные отличия от ленинского, раннего сталинского и последующих за Сталиным правлений. Конкретные проявления этой темы настолько мало изучены и покрыты, я бы сказал, флером политической предвзятости, что традиционная история Второй мировой войны и СССР в этот период, она будет написана не скоро. Это связано, в частности, с закрытостью архивов, в частности, Центрального архива Министерства обороны, в котором я имел честь работать многие годы. Конечно, здесь речь идет не о фактологической стороне, в первую очередь, о которой мы говорим зачастую, когда говорим о тех же архивах, а об истории духа войны, как в официальном, так и в народном проявлении понимания. Между тем, состояние источников, даже доступных, даже открытых, оно позволяет говорить о богатой основе для подобного исследования. И в первую очередь это касается возрождения религиозности и увековечивания ратной славы России вот, в период Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, при этом не нужно забывать, что Россия и в этот период оставалась социалистической страной, или, как хотите, коммунистической, стремящейся к построению коммунизма, что и сыграло с ней злую шутку после окончания этой войны. Ну, то, о чем я сегодня буду говорить, об этом я и говорю в своей книге «Распятая радуга». Я буду приводить определенные выдержки из этой книги сегодня. И об этом, собственно говоря, я говорил и писал уже многие годы, потому что тема Великой Отечественной войны – это тема, которой я начал заниматься. Это вообще первая моя исследовательская тема, которой я начал заниматься довольно давно, еще, скажем так, в юные годы. Но прежде чем начать уже более подробно об этом говорить, я думаю, будет не лишне упомянуть некоторые факты из истории моей, вот личной семьи, да, кандидата исторических наук Максима Александровича Емельянова Лукьянчикова. В гражданскую войну мой двоюродный прадед Федор Евдокимович Лукьянчиков, он командовал эскадроном в Красной армии, в 40-й Богучарской дивизии. И однажды во время боя, а по ту сторону были деникинцы, он встретил своего двоюродного брата, да, Александра Порфирьевича Жугина, который воевал, соответственно, в Белой армии. Ну, братья сделали вид, что они не узнали друг друга, разошлись в разные стороны, не стали стрелять друг друга. А впоследствии Федор Евдокимович Лукьянчиков в 1938 году, будучи одним из руководителей Воронежской области, был обвинен в троцкизме, тогда это было массовое явление, как вы помните, и государство отправило его строить Норильск, чем он и занимался полтора десятилетия. За свое участие в Первой мировой, советско-польской, гражданской, за последующие какие-то такие достижения и участия. А другой мой родственник Николай Осипович Душенкевич воевал, наоборот, в составе Белой армии. Это Оренбургское казачье войско Александра Ильича Дутова. Был участником Великого Сибирского ледяного похода, о котором, собственно говоря, читатели и зрители советских фильмов и книг мало что знают. Но это героический поход Белой армии, после чего атаманом Григорием Михайловичем Семеновым, вот этому моему родственнику Душенкевичу, было присвоено очередное воинское звание генерал-майор. А мой родной прадед Степан Павлович Авдеев, он был в 30-е годы арестован НКВД трижды. И на одном из допросов сказал те слова, которые, вот, читая рассекреченное дело ФСБ, в ФСБ, эти слова у меня в памяти как бы прочно задержались. Да? «Христос был искренним, и за искренность его судили. Так же будет и со мной». Вот это сказал мой прадед Степан Павлович Авдеев. И большевики расстреляли его в 1938 году на Бутовском полигоне. Там якобы за контрреволюционную деятельность. А мой двоюродный прадед Петр Евдокимович Лукьянчиков был одним из руководителей антигитлеровского движения рабочих с Востока. Это Вена, Австрия. И тоже был расстрелян, только теперь уже гестапо, в 1944 году в концлагере Маутхаузен в один день с руководителями немецкого рабочего движения. Список можно продолжить, но этим перечнем я хотел сегодня до вас донести, уважаемые радиослушатели, что мои вот предки, родственники, они очень по-разному относились как к революциям 17-го года, так и к Советской России в целом. Но при этом, то есть были по ту и по другую сторону, но при этом при оценке советской истории я стараюсь опираться на факты и на знание истинного духа той эпохи, вне зависимости от того, как и кто там из моих родственников относился. То есть, наверное, как раз вот такая богатая история семьи, рода, она позволяет посмотреть с разных сторон. Ну и начнем мы с трагедии русской эмиграции, которая произошла в период вот, Великой Отечественной войны. А прежде чем это сделать, давайте примем телефонный звонок.
Добрый вечер, Добрый Максим вечер. Александрович. Это Елена вас беспокоит. Я хотел бы, знаете, три таких коротеньких вопроса обрисовать, что называется.
Давайте.
Первый – о религиозности на войне, как она проявлялась, вот, ну, не в фильмах, естественно, то, что красиво показывается, а вообще, насколько это преследовалось комиссарами и так далее. Второй вопрос относительно Вяземской вот этой катастрофы, которая была в 41-м, да, году, я правильно говорю, про осень 41-го, насколько она освещена сейчас? Печати, чтобы простой человек мог это все где-то найти, источники, чтобы, так сказать, были подлинные. И третий вопрос, поскольку мой дядя был из семьи репрессированного человека, судьба его была неизвестна, он высокий военный пост занимал, то, пойдя на фронт уже в зрелом возрасте, он не получил ни одной медали, хотя он дошел до Берлина. И не потому, что он там был, и даже выше, и дальше он пошел, до Востока. Вот сейчас можно ли о таких людях, так сказать, вот, которые скромно выполняли эту военную работу? Ну, я понимаю, что это все сложно очень. Вот что прочитать, где посмотреть просто обычному человеку, который не работает в архивах, не может, так сказать, ну, выделить даже время, что называется, на это.
Ну, последний вопрос на засыпку, что называется. Хорошо, я вас благодарю за все три вопроса. На первый я отвечу по ходу сегодняшней передачи, потому что как раз об этом буду говорить. Что касается Вязьмы, то тема освещена. Ну, конечно, я не держу в памяти там название, но если, например, вы из Москвы, крупнейшие магазины, и в крупнейшие магазины, и в специализированные магазины, под крупнейшие я подразумеваю, там, Дом книги на Арбате, Библиоглобус, да, а под специализированными, там, Графоман и так далее. Если зайти, то литературы по Великой Отечественной войне, основанные на источниках, сейчас все больше и больше. Конечно, есть и мура всякая, но, тем не менее, я думаю, что и по Вязьме тоже можно найти. Что касается вашего дяди, который, вот как вы говорите, был скромным, достойным человеком, не был ничем награжден, но что можно почитать о таких людях? Я просто вот в данной конкретной ситуации не успел спросить, в каких войсках он служил, там, какие годы, каких принимал участие в боевых операциях. То есть от этого зависит, наверное, ответ на вопрос. Но в целом, по-любому можно ответить, наверное, даже в общем смысле на этот ваш вопрос, третий, вот крайний, да, таким образом, что... Слава Богу, что все-таки, опять-таки, литература есть, основанная на источниках, и не обязательно идти в архивы для того, чтобы с этой литературой ознакомиться. И она очень разноплановая, литература. Вот, ну, наверное, вот так бы я ответил, вне зависимости от того, какие там войска и так далее. Великая Отечественная война, и вот начинаю я о ней говорить не в связи с тем, в прямом смысле, да, что было здесь, на территории СССР, а в связи с трагедией русской эмиграции. Нельзя не отметить, что возрождение традиции, которая, я вот уже утверждаю это как аксиому, которая характеризует Великую Отечественную войну, оно не позволило оправдаться прогнозом той части белой эмиграции, часть которой, то есть той части белой эмиграции, которые, собственно, и ожидали от войны с Германией зарождения Второй гражданской войны. Что вот Гитлер напал на Россию, и будет сейчас вторая гражданская война, потому что, значит, люди мыслили вот эти из белой эмиграции, такие как великий Иван Солоневич, не надо его за эту ошибку там черной краской мазать, они мыслили по такому принципу: если народ угнетают, а давайте скажем прямо, народ угнетали наш, то он воспользуется первой возможностью, чтобы восстать, забывая о том, что для русского народа всегда вот идеал, будь то идеал высокий какой-то религиозный, будь то идеал, который подсунули большевики, хлеба, да, потому что белая армия, кстати, проиграла войну, потому что она не обратила внимания на нужды крестьянства, на хлеб. А вот любой идеал для русского народа, он всегда был важнее свободы, а тем более такой абстрактной свободы, которую подразумевает либерализм, конституционная демократия там какая-то и так далее, или конституционная монархия. Ярким образчиком такого непонимания является вот цитата из упомянутого Ивана Солоневича. Он писал: «Страна, то есть СССР, ждет войны для восстания. Ни о какой защите социалистического отечества со стороны народных масс не может быть и речи. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и так далее. И эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны, как бараны». Конец цитаты. Это Иван Солоневич, «Россия в концлагере». Ну, мне приходилось лично читать соответствующие документы в архивах ФСБ, МВД И, конечно, картина в этих документах рисуется совсем не такая, как вот в пропаганде, характерная для значительной части советского времени. Мол, у нас было не только много героев, что действительно так, но при этом было очень мало предателей. Предателей тоже было немало. Об этом нужно говорить честно. Однако при всем при этом, вот при такой констатации, картина, которую описывал Солоневич из «Эмиграции», она все равно очень далека. Или можно сказать наоборот, что картина в СССР реальная, она очень далека от того, что прогнозировал Солоневич. Русский народ не пошел резать ближайшего председателя колхоза и так далее. Ну, по крайней мере, это не приняло массового такого явления, это не приняло массовых форм. Некоторые части эмиграции очень хотелось превратить Вторую мировую во Вторую гражданскую войну, и большинство их были, казалось бы, традиционно настроенными людьми, православными монархистами. Вот подумайте, да, православными монархистами. Эти люди хотели, чтобы здесь началась Вторая гражданская. Как, да? Руками Гитлера освободить от Сталина, руками нацистов освободить от большевиков. Вот была их идея. И наоборот, либералы среди белой эмиграции и демократы, такие как Деникин, Милюков, активно присоединились к лозунгу «Вы не за Сталина, значит, вы за Гитлера». То есть, если вы не поддерживаете борьбу СССР против Гитлера, то вы в конечном итоге поддерживаете Гитлера, поддерживаете нацизм. Таким образом, правый фланг эмиграции, то есть те, казалось бы, от кого стоило ожидать позитива, да, православные монархисты, они сочли большей опасностью для России Сталина и большевиков. А левый фланг, то есть демократы, в прямом смысле или в кавычках, и либералы, они как раз сочли больше опасностью Гитлера и поддержали борьбу СССР против него. Нужно отметить две характерные детали из биографии тех «освободителей», в кавычках, России, которые пошли по пути Власова. Во-первых, сам бывший генерал Красной Армии и его окружение были либералами, февралистами. То есть февраль 17-го года был их идеалом. Вот что он говорил, Власов. «Не за реставрацию и возвращение старых порядков мы идем. Мы боремся за народные права, завоеванные февральской революцией и отнятые коммунистами в октябре». Конец цитаты. То есть это вот чисто февралистские, керенские дела. В связи с этим неудивительно, что все части русской освободительной армии, не сделав ни единого выстрела, сдались англо-американским войскам, потому что они им были ближе, чем советы. И во-вторых, после того, как Запад принял решение выдать власовцев СССР, самоубийства среди выдаваемых были столь обычным явлением, что зачастую железнодорожный состав включал в себя и вагон-морг. Таким образом, к 1945 году можно констатировать полную деградацию самой идеи белой эмиграции, коль скоро можно говорить о ее единстве. И белой эмиграции как явление совокупного. То есть представители традиционных взглядов, православные монархисты, даже в условиях, когда либералы поддержали Красную, а потом Советскую армию, воевали с собственной родиной. А при этом перемешавшись с чуждым для них власовско-февралистским движением. Хотя в значительной степени, конечно, надо не забывать о том, что вообще, почему и патриарх Тихон не поддержал белую армию. Потому что, собственно говоря, монархистов там было не так много. И вот за эти февралистские идеи, либерально-демократические, многие белые воевали. А те, кто поддержали СССР, это были либералы, которые, тем не менее, поддержав СССР, поддержав борьбу русского народа против нацистов, остались либералами. То есть своим взглядом негативным с точки зрения традиции не изменили. Деградация вот в этом заключается, русской эмиграции. Деградация государственных взглядов закрепилась изменой и либерализации христианского вероучения, ибо сами власовцы кончали жизнь самоубийством. А напомню, что в православной традиции самоубийц не отпевают, не хоронят на кладбище и не поминают за богослужение. А их потомки и почитатели в целях прославления дела этих людей выискивают схоластические приемы, всякие заумные, для того, чтобы якобы с богословской точки зрения представить предателей веры и отечества как мучеников. В этой связи нельзя не отметить, что потомки анафематствованного графа Льва Николаевича Толстого активно поддерживали такое православие в кавычках и таких героев в кавычках. Толстовский фонд 1939 года в США, им руководила дочь графини Толстая, финансировал остатки власовцев. В целом, не забывая, конечно, о вкладе эмиграции и в антифашистское движение, можно согласиться с таким выводом, что именно после Второй мировой войны российская эмиграция, в том виде, который принято называть зарубежная Россия, она просто перестала существовать. Она разбилась вот о Великую Отечественную войну, об эту скалу. Теперь давайте посмотрим на реальность советской России образца Великой Отечественной войны. Цитата. «Церкви переполнены молящимися. Священники имеют так много дел, что едва с ними справляются. Число причастников и детей, которых крестят, поразительно большое. Верующие с усердием и самопожертвованием заботятся о ремонте и убранстве своих церквей». Конец цитаты. Нет, это не продолжение восторженного отзыва о Третьем Риме жителя 17 века, архидиакона Павла Алепского. Он такой панегирик России 17 века написал. Это бюллетень полиции безопасности и СД Третьего Рейха за сентябрь 1942 года. Если продолжить цитату, то признаки времени ясно проступают. Священные предметы, которые во время ограбления церквей большевиками были спасены, снова возвращаются ими в церковь. Церковные песнопения не забыты, и поэтому во всех приходах создаются церковные хоры. Родители охотно доверяют своих детей священникам для религиозного образования. Конец цитаты. Ну вот позитивный тон этого бюллетеня немецкого, конечно, не должен обманывать нас, потому что подлинной религией Третьего Рейха был такой синкретизм, сплав религий, замешанный на германском неоязычестве, оккультизме, обрывках буддизма. А вслед за неоправдавшимся тактическим ходом поддержки православия на оккупированных территориях, ну, они просто хотели направить православных людей против советской власти. Церковь стала преследоваться еще больше, чем при большевиках. Просто батюшки наши, батюшки православные, они быстро раскусили в большинстве своем, что нацизм, в отличие от такой янусообразной, двоякой, да, сталинской политики, он с христианством совершенно несовместим. Тем не менее, вот это свидетельство немецкое начало войны, оно весьма необычно для общепринятого, скажем так, представления о советской России. И давайте его подкрепим обращением к воспоминаниям югославского политика Милована Джиласа, язык которого насыщен тоже социалистической риторикой, но оттого еще более подчеркивает традиционное содержание той эпохи, то есть обращение к традиции до 17-го года, а в некоторых смыслах даже к традиции допетровской. В период с 45 по 53 годы Милован Джилас занимал посты от министра по делам Черногории до вице-президента Югославии. И описываемый им эпизод относится к 44 году, ко времени пребывания Джиласа на Втором Украинском фронте, командующий маршал Конев. Цитата. «Во время невзгод войны религиозность ожила и начала распространяться, а начальник военной миссии в Югославии, генерал Корнеев, рассказывал, как многим, причем весьма ответственным товарищам, в часы смертельной угрозы со стороны немцев приходило в голову обратиться к православию, как к более долгодействующему идеологическому стимулятору. Я нисколько не удивился, когда уманский священник поднял тост за Сталина, как собирателя русских земель. Настолько усилился русский патриотизм». Конец цитаты. Ну вот здесь, исходя из шаблонных представлений об отношениях церкви и государства в 40-е годы, скорее стоит удивиться тому, что священник присутствовал на встрече командующего с фронтом, да, с политиком Югославии, югославским политиком. Читаем дальше. «Сталин инстинктивно понял, что ни его социальная система, ни власть не удержится под ударами немецких армий, если не обратиться к исконным стремлениям и самобытности русского народа. На следующий день мы двинулись сквозь украинскую весеннюю грязь по победоносному следу Красной армии». Это уже 44-й год, это уже советская армия, но за пределами России ее по-прежнему назвали Красной. «Разбитая, искалеченная немецкая техника, которую мы часто встречали, дополняла картину умения и мощи Красной армии. Но больше всего восхищала нас выносливость и скромность русского солдата, способного днями, неделями по пояс в грязи, без хлеба и сна выдерживать ураган огня и стали, и отчаянные атаки немцев. Если отбросить односторонние догматические и романтические увлечения, то я бы и сегодня, — пишет Милован Джиласу уже спустя годы, да, после Великой Отечественной войны, — как и тогда, высоко оценил качество Красной армии и в особенности ее русского ядра». Конец цитаты. Ну, религиозная и чисто военная составляющая здесь рассматриваются в непосредственной связи друг с другом, и, как мы увидим дальше, это очень верный подход. Происходившие в это время изменения в отношениях государства с Русской Православной Церковью, равно как и проявление религиозности среди народа, имеют множество примеров. Я думаю, вы о них слышали, читали и на радио Радонеж, и в книгах различных. С окончанием 43-го года, в частности, ушла в прошлое безбожная пятилетка, так называемая, в ходе которой предполагалось окончательно покончить с религией как таковой. В ходе Великой Отечественной войны о ней забыли. Было открыто множество храмов, духовные академии, семинарии, возобновлена Троица Сергиева Лавра. Хорошо известно об изменении отношения к религии среди высшего руководства страны. У патриарха Сергия было две значимых встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталиным в сентябре 43-го и в апреле 45-го годов. Бои за Сталинград и Кёнигсберг дали примеры религиозности среди военачальников. Духовной жизни маршала Победы Георгия Константиновича Жукова посвящена книга его дочери Марии, сумевшей достаточно ярко передать некоторые православные черты биографии этого полководца. А легендарный командарм Чуйков имел обыкновение посещать храм Казанской Божьей Матери в Сталинграде, где стоял, возжигая свечи к святым образам, молясь о спасении города. Ну вот я общался с его сыном, сыном Чуйкова, и в беседе со мной он рассказал о том, что хранит молитву, которую его отец носил в партбилете. Вот это вот яркая черта того времени. Где партбилет, где молитва. Ну вот именно в партбилете православную молитву командарм Чуйков носил. А офицеры, участвовавшие в штурме Кёнигсберга, свидетельствуют, что командующий Третьим Белорусским фронтом, дважды Герой Советского Союза, и в частности сын священнослужителя, Василевский, лично с приглашением священнослужителей устраивал молебны на передовой. При этом, когда однажды их приезд вот, священников вызвал шутки по поводу попов, то Василевский очень быстро их пресек, приказал всем построиться и снять головные уборы. Настоящая религиозность была не редкостью на войне. Например, в сентябре 1942 года в отчете уполномоченного НКВД начальнику 4-го отдела 3-го управления НКВД по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией полковнику Карпову, вот в этом отчете упоминается о том, что среди бойцов Сталинградского фронта активно рассказывают о небесном знамении, которое указывает на спасение города, армии и на скорую победу советских войск. Среди тех, кто был там и остался жив, по сию пору можно услышать о том, что в небе видели Богородицу, которая укрепляла русское воинство. При этом ее видели не только с этой стороны, но и с другой, по ту линию фронта. В этой связи нельзя не упомянуть о капеллане, враче, художнике и хорошем знакомом Альберта Швейцера Курте Ройбере, который находился в окружении под Сталинградом, и, будучи протестантским священником, он достаточно жестко критиковал национал-социалистическую идеологию, рисовал русских детей, женщин, стариков, помогал нашим военнопленным, а к западному Рождеству 1942 года написал на обратной стороне трофейной русской карты сталинградскую Мадонну, то есть Богородицу, которая явилась вот над Сталинградом, и этот образ в множестве копий разошелся среди солдат, среди немцев. Уже с 1938 года, как вы помните, опять-таки, надеюсь, об этом упомянуть не лишне будет, началось планомерное совершенно увековечивание имен русских военачальников и флотоводцев как в наградной системе, так и в кинематографе и литературе, не только в художественной, но и в научной, научно-популярной. Были реабилитированы, скажем так, имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, имена великих полководцев Кутузова, Нахимова, Суворова. И вот какое стихотворение написал лейтенант Панько, вспоминая об освобождении Пскова, которое, вот это освобождение Пскова в период Великой Отечественной войны произошло, собственно говоря, 700 годами позже, после того освобождения Пскова, которое было во времена святого Александра Невского. И вот Панько, офицер, лейтенант, он, значит, в поэтической форме проводит параллель между временами Александра Невского и временами Великой Отечественной войны. Это стихотворение из архива, Центрального архива Министерства обороны, из одной из газет. «Гремя тяжелыми мечами, высокомерно и горда, на Русь кровавыми полями ползла Ливонская орда. Народ на битву поднимая, тревожно колокол гудел, и ворон солнце закрывая, с печальным криком пролетел. И встала Русь, земля родная, могучей силой удалой. Орда, разбойно кочевая, столкнулась с Русью буревой. И, одурев от страшной схватки, отпор достойный получив, вспять немцы мчались без оглядки, теряя копья и мечи. Германцев били, добивали, могилой стал им город Псков. Не наш язык завоевали, своих лишились языков. С тех давних пор на вечный срок дан замечательный урок. Кто к нам на Русь с мечом войдет, тот от меча и сам падет. Был трудный час, и снова немцы, наследники ливонских псов, как в старь побитые нашельцы, в брони пришли в горящий Псков. Они расстреливали метко старух и пленников детей и перекрыли даже предков безмерной подлостью своей. Освобожден старинный град, в веках гремит пусть как набат. Кто к нам на Русь с мечом войдет, тот от меча и сам падет». Вот такое стихотворение лейтенанта Панько. К сожалению, там не приводится его имя и отчество в полном виде. И в этом образце поэтического осмысления русской военной истории замечательны три линии, как минимум. Во-первых, это осознание того, что вне зависимости от исторической ситуации русский народ способен защитить свою землю. Во-вторых, интересно вышедшее из состояния запрета такое позитивное упоминание о храмовом колоколе. Здесь он тревожно гудит и в 1242 году, и бьет в набат в 1941 году, созывая на бой и против закованных в броню рыцарей, и против брони фашистских танков. Заметно и знакомство автора с произведением древнерусской литературы, которыми навеяны такие метафоры, как «Русь буревая», «Ворон солнце закрывая» и намек на известную фразу «Укорим славянский язык», то есть «народ». Будущий маршал Шапошников, также не скрывавший своих религиозных убеждений, с самого начала войны в докладах Сталина вносил предложение по возрождению русских воинских традиций. Например, именно с его подачи в феврале 1943 года были введены царские погоны. Но наиболее ярким примером является орден. Ну, вы помните, что до этого там были всякие ромбики и там подобные обозначения на петлицах воинского звания, а вот погоны, ассоциировавшиеся с дореволюционной Россией, царской Россией, они были возвращены именно в 43-м году, несмотря на эти ассоциации. Но наиболее ярким примером является здесь, конечно, Орден Славы, первоначальным названием которого было Орден Багратиона. Газета «Красная звезда» после его утверждения писала: «Учрежденный Орден Славы является как бы преемником старого солдатского Георгия». То есть Георгиевского креста в четырех степенях. Сначала это был знак отличия военного ордена в одной степени, а потом уже в четырех степенях. Вот этот самый солдатский Георгий, его преемником и стал Орден Славы трех степеней. Я, кстати говоря, долгое время занимался этой темой, темой фалеристики, преемственности советских наград и наград дореволюционных, орденом славы, таким феноменом, как кавалеры четырех орденов славы, потому что среди 2500 полных кавалеров ордена славы больше 20 человек были награждены четырьмя орденами славы. То есть помимо первой, второй, третьей степени, они какую-то еще одну степень получили второй раз. Ну, как бы де юре не совсем правильно, но де-факто просто уже наград не хватало для того, чтобы награждать этих воинов, да? Вот, и, представляете, около 20 человек на всю Россию-матушку. Один из них только... Все остальные остались живы, а один из них погиб. Погиб 8 мая 1945 года. Это старший сержант Иларион Григорьевич Меркулов. Он погиб под Аламоуцем и был похоронен в Моравско-Тршебово, Чехия современная, тогда Чехословакия. Вот Иларион Григорьевич Меркулов — это единственный из чуть более 20 кавалеров четырех орденов славы, который погиб. И погиб он, и был похоронен уже на следующий день, в День Победы. И великую Отечественную войну георгиевские кавалеры, благодаря учреждению Ордена Славы, преемственного по отношению к Георгию, да, георгиевские кавалеры открыто носили георгиевские награды, то есть царские награды, кресты. При этом Кузин, один из воинов, будучи кавалером 4-й и 3-й степеней Георгиевского креста, во вторую войну с германцем, то есть Великую Отечественную, удостоился двух орденов славы. А полный георгиевский кавалер, донской казак Недорубов, удостоился звания Героя Советского Союза. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Христос воскресе. Воистину
воскресе.
Максим Александрович, во-первых, спасибо вам за тот дух, как бы сказать, патриотизма настоящего русского, в котором вы передачу ведете. Вот. И первым делом, во-первых, хочется сказать, напомнить о нашем замечательном старце. Дай Бог ему здоровья, хоть он и в таком тяжелом состоянии. Отец Кирилл Павлов,
да, дай Бог,
который,
здоровья,
как известно, Сталинград защищал и до Берлина дошел. И посмотрите, ведь это русский народ как бы воплотил в себе вот принцип «нет больше той любви, кто отдаст души свои за други свои». Это евангельский принцип. И в связи с этим, как вы относитесь, ну, не знаю, можно ли сейчас вообще, стоит ли об этом говорить, но у меня вот это вот больное, как бы вот вопрос. Катакомбная церковь, зарубежная церковь, и та, и другая. Катакомбники, как известно, встречали Гитлера хлебом-солью, а зарубежники за него молились, принимали помощь от Гитлера. Это от сатаниста и оккультиста, извините.
Да.
Вот, и я просто, знаете, у меня мысли путаются, мне просто очень хочется защитить русских людей, у меня тоже свои потери в семье, и, ну, не буду об этом говорить. Еще, по народному радио идет программа «Традиция», в которой рассказывается о том, что около 50 маршалов Советского Союза, они все вышли из царской армии и сохранили свою религиозность.
Наверное, генералов, да? То есть
генералов, наверное, генералов, конечно, да? Я не то сказала, маршалы — это особое звание. Вот, и вот можно ли было, я перескакиваю, просто мне хочется сказать, и не хочу время зря занимать, можно ли было зарубежной церкви основывать свои надежды на, как они считали, восстановление России, основывать на предательстве, я имею в виду Власова.
Угу. Да.
Вот, и последнее. Угу. Вам не кажется знаменательным, что наша перестройка началась с книг некоего Суворова, как он не постыдился взять себе псевдоним некий Резун, вот о том, все, где все перевернуто с ног на голову, вот, в оценке военных действий. Спасибо вам за ответ.
Да, благодарю вас за вопросы. Ну, конечно, это знаменательно. Наша перестройка началась не только с Суворова. Она началась и была предуготовлена, началась, продолжилась и до сих пор продолжается многими такими книгами, которые, в общем-то, ну, призваны, читатели этих книг, они призываются к тому, чтобы раскачать некоторые устои нашего сами самосознания национального. Я не к тому говорю, что там, вы, наверное, поняли из того, что я выше говорил, что я критично отношусь к социализму и коммунизму, мягко говоря. И советская историография тоже, она дала очень разные примеры, в том числе те примеры, те книжки, которые совершенно не нужно читать уже, да. Вот. Но тоже, как бы, это одной краской не надо мазать темной, как и сейчас кто-то пытается, только светлой. Вот не нужно из крайности в крайность бросаться, а книжек таких было и есть много, которые построены на том, чтобы расшатать не те устои, которые нам в первые дни войны предложили, ну, скажем так, официальные идеологи Советского Союза, вот, о вероломном нападении и так далее, и так далее. Да, Сталин не верил в то, что Гитлер нападет, но это, в общем, отдельная тема. Я просто к тому, что не надо верить в советские мифы, но не надо и создавать новые. А Суворов — это новый миф. Это по поводу вашего последнего вопроса, Резун. Что касается РПЦЗ, катакомбников, других церквей, которые в той или иной степени поддержали власовское движение и вообще то, что называется коллаборационизмом, а мы скажем русским словом предательство, то здесь я же недаром сказал о том, что у меня и белая армия, и красная армия, да, как бы люди, пострадавшие от одного строя, от другого строя в семье. Это я к чему? Это я к тому, в частности, что сейчас уже пора потомкам этих людей, потому что самих-то этих людей осталось раз-два и обчелся, находить общий язык. Уже хватит гражданских войн нам. Вот. Но при этом, после такой преамбулы, конечно, я четко совершенно еще раз декларирую, что поддержка российской освободительной армии, мягко говоря, не приветствуется мной, считается ошибочной. И не только этой армии, а даже вообще все эти движения, которые, вот как я говорил в начале, да, руками Гитлера уберем Сталина, уберем большевиков, а потом Россия заживет. Вот мы сейчас вот так уничтожим Россию, а потом новую построим, февральскую Россию, да, февралистскую, или какую-то еще очень хорошую, светлую Россию. Мы сначала ее уничтожим, а потом построим. Вот это, конечно, заблуждение колоссальное, в том числе многих православных людей до сих пор, потому что у нас, я многих людей знаю, стараюсь с ними не драться, которые говорят, что, собственно, позиция русской эмиграции в поддержку Власова – это была правильная позиция. Ну что, во всем остальном мы сходимся, в этом не сходимся, но мы все равно братья, христиане, давайте искать общий язык. Вот возвращаясь как бы к основному тексту моей сегодняшней передачи, скажу о том, что политуправление фронтов, ранее в качестве военных округов, призванные воспевать мировую революцию, теперь, в период Великой Отечественной войны, утверждали списки призывов, таких слоганов, да, которые в первую очередь обращают на себя внимание фразами, отражающими возрождение русского патриотизма в рамках советской идеологии. Вот такая смесь, микс. Синкретизм. Советские богатыри, священный бой, сталинская гвардия, священная месть, слава русского оружия, да? В этом же русле лежат призывы емкого афористичного стиля, которые распространялись по армиям, дивизиям, полкам и ниже. Прямо намекающие на суворовскую науку побеждать. Вот как будто суворовскую науку побеждать взяли, разобрали на цитаты и разослали по советской армии. На 44-й год пришелся расцвет новой военной журналистики, где наряду с освещением подвигов старых полководцев в газетах фронтов армии и дивизий регулярно появлялись статьи о старых солдатах, воинах Первой мировой войны. Оказалось, что отцы и деды сегодняшних бойцов уже освобождали Европу, и, надо сказать, не раз. Характерны высказывания самих воинов. Недалек тот день, когда гитлеровская разбойничья армия будет окончательно разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Об этом говорит воин Первой и Второй мировых войн Михаил Лавро. Разбили тогда врага немец и венгр, мир запросили. Да, видно, ошибка вышла. Фактически ошибкой признается похабный Брестский мир, да, заключенный большевиками. То есть Первой и Второй мировой войны на страницах официальной армейской печати допускается осуждение похабного Брестского мира, заключенного большевиками. Да, видно, ошибка вышла. Не добили их. Снова бьем тех же немцев и венгров, что в ту войну. Это Семен Тарабунский о двух войнах с германцем. Другой солдат, Шитов, рассказывая о самодельной ложке, сделанной его отцом, участником империалистической войны, из головки снаряда. Ложка эта, конечно, не очень важная. Смотрите, у нее даже край выщерблен. Но я не обменяю ее и на золотую. В 16-м году мой отец воевал тут же, где мы с вами теперь воюем, в Карпатах. Ложку он и смастерил тогда, здесь, самолично. Ну вот эта ненадуманная память, она побудила в 44-м году вручить знак ордена Ушакова за номером 1 правнучатому племяннику самого Федора Ушакова. А ведь этот человек, Раль, служил в царской армии в должности командира миноносца. Эта же память видна в громадном количестве свидетельств людей самого разного происхождения и образования. Никакая социалистическая пропаганда не смогла уничтожить в людях их религиозные, культурные и государственные корни. Не говоря уже о том, что косточкой тех, кто воевал в эту войну, были те, кто родился до революции. Были крещены, а зачастую уже и выросли, и были воспитаны в период до революции. Эта память видна в признании Сергея Эйзенштейна, цитирую. Читая одновременно летописи 13 века и газеты сегодняшнего дня, теряешь ощущение разницы во времени, ибо тот кровавый ужас, который в 13 веке сеяли рыцарские ордена завоевателей, почти не отличается от того, что делается сейчас. Настолько близки чувства, которыми горел русский народ в 13 веке, давая отпор врагу, тем чувствам, которыми горит советский народ сейчас. Ученый-историограф Дунаевский, цитируем, в Московском университете многие знали бывшего аспиранта мехмата Сергея Кудашова. Служил командиром батареи в нашем полку. Так вот, в исторических хрониках мне не раз встречалась эта фамилия. Одному, Кудашову, тоже Сергею, вручил золотую шпагу за храбрость сам Кутузов. Другого Александра вместе с героями 12-го года, Давыдовым и Орловым, воспел Жуковский в известном стихотворении «Певец восстания русских воинов». А ведь все трое Кудашовых не просто однофамильцы. Героически погибший при прорыве из окружения командир батареи Сергей Кудашов был прямым потомком старинного рода Кудашовых. Какое все-таки удивительное переплетение судеб, нерасторжимая связь времен. Конец цитаты из Дунаевского. И вот еще одна цитата из воспоминаний драматурга и автора фильма «Летят журавли» Розова. «Помню, на Бородинском поле мы рыли противотанковый ров, и вдруг однажды из-под заступов вместе с комьями земли стали вылетать человеческие черепа. Сделалось тихо. Это были черепа той далекой битвы, которая вошла в историю под названием Бородинского сражения». Кутузов, Барклай, Багратион, батарея Раевского – каким-то мистическим ветром повеяло оттуда. Он соединил великое прошлое с настоящим, пронизал насквозь. Были они, теперь мы. Конец цитаты. Эта память не просто аналогия или параллель какая-то, не просто воспоминание о прошлом. Это память уже настоящая для тех, кто жил в период Великой Отечественной войны, пропитанная духом отцов и пращуров, тех самых дворян, детей боярских и крестьян, что прославили русский штык наш боевой. Он и нам напоминает, как ходили деды в бой. Это гимн одного из полков дореволюционных. Эти воевали потомки все тех же детей боярских, которых в советской историографии пытались выдать за крестьян. Я не устаю утверждать и повторять, что практически все Черноземье — это потомки детей боярских, то есть дворян до Петровского времени. Там не было крестьян, они сами и пахали, и воевали. Там было очень мало крестьян. В результате 1945 год принес России не только возвращение геополитической ситуации 13-го года, великого 1913 года. Вы помните, какие были результаты и геополитические, и экономические в Российской империи в 13-м году. Но 45-й год принес и вознесение на небывалую высоту, еще выше, чем 13-го года, высоту политического и военного влияния на судьбы мира. Пределы советского мира выдвинулись теперь в середину Европы, с севера на юг, от Балтики до Адриатики. Но если бы все это было только чисто силовым эффектом, разве кто-нибудь говорил бы об этом как о важнейшем явлении? Конечно, нет. Дело не в масштабах только. Значение этой победы, Великой Победы 45-го года, 70-летие которой мы празднуем в этом году, состояло в возрождении немалого числа элементов, пусть элементов, но традиции, подлинной русской традиции в социалистической России. И в том переходе на качественно новый этап решения так называемого «восточного вопроса», которым вот на этом этапе Россия была близка к его решению, как никогда прежде. Это вопрос Константинополя, проливов и так далее. Одним из показателей духа 45-го года можно считать и примирение болгарских христиан с Константинопольской церковью. Напомню, что то, что Константин Николаевич Леонтьев, иночество Климент в 19 веке называл болгаробесием. Болгары откололись от Константинопольской церкви. И Леонтьев писал, что когда же все-таки, что примирить их, болгар, с Константинополем. Сделать искренне это великое дело могут только русские. Ну вот он не дожил до этого, хотя писал, что мы это сделаем, если у нас будет побольше веры в дисциплину церкви и поменьше веры в атеистическую свободу Запада. Так и случилось в 1945 году, именно то же самое время, на которое приходится эта военная, геополитическая победа, победа духа. Тогда же русские заврачевали раскол болгар от Константинопольского патриархата. Это тоже малоизвестный, но немаловажный такой момент. И главным результатом произошедшего во время войны возвращения России к старым идеологическим и геополитическим реалиям стало утверждение преемства. В этом согласны и такой мудрый из историосов, каким был митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, который писал, что после Отечественной войны страна обрела в мировой политике значение и вес, сведшие на нет все достижения, в кавычках, октября. Возникла реальная возможность постепенного перерождения СССР в духе российских национальных интересов с перспективой эволюционного возвращения страны на путь ее естественного исторического развития. В каждом слове большой смысл, то, о чем писал Владыка Иоанн. С этим согласна и наша современница, крупный российский историк и мыслитель Наталья Алексеевна Рачницкая, которая пишет, что важнейшим, хотя никогда вслух непроизносимым итогом Ялты и Потсдама было фактическое преемство СССР по отношению к геополитическому ареалу Российской империи, что и определило неизбежность холодной войны, противостояние Запада этим результатом победы 1945 года. С этим согласен и другой наш выдающийся современник, мягко говоря, критичный по отношению ко всему советскому, Михаил Викторович Назаров, который признает, что реабилитация Сталиным из-за потребности обороны русского патриотизма и церкви имела место быть, что представило удобный повод для отказа от марксизма с переходом на русскую идеологию. Ну вот эта уже отмеченная двоякость идеологии России образца 1945 года, она представляла собой весьма своеобразную смесь таких марксистских постулатов, коммунистических, социалистических, антихристианских совершенно, богоборческих и при этом традиционных ценностей, выросших на православно-христианской основе. Здесь очень важно своевременно привести два еще высказывания Иосифа Виссарионовича Сталина о монархии и славянстве. Свидетелем этих высказываний был уже упоминавшийся югославский политик Милован Джилас, который к Сталину относился далеко-таки неоднозначно. Поэтому презумпции непредвзятости, скажем так, обладают его свидетельства. Итак, когда в ходе личной встречи Джилоса со Сталиным в 1944 году речь зашла о реакционности монархии, ну, то есть в таком типичном ключе, да, для социалистов, для коммунистов, осуждающим по отношению к монархии, Сталин вдруг стал оппонировать Джилосу и своим собеседникам, уверяя их, что ситуация изменилась, и сегодня социализм возможен и при английской монархии. Это цитата. Сталин сказал, сегодня социализм возможен и при английской монархии. Ну, конечно, конец цитаты. Английская монархия, она ущербная, усеченная. Это конституционная монархия, но тем не менее. Сталин закончил свою фразу такими словами. Стало быть, революция нужна теперь не повсюду. Мало того, за высказыванием руководителя страны, к тому времени занявшей ведущее место в мире, в пользу монархического социализма, так можно сформулировать, да, последовало и мнение, которое отрицает политику интернационализма, этой самой мировой революции. И это мнение Сталина, как бы подкреплявшее теории славянофильства XIX века, ту практику возрождения русского патриотизма, которая произошла в период войны, это мнение было совершенно таким панславистским, да, то есть таковым, дух которого не только люди 19-20 века, но и сейчас многие жители 21 века почему-то считают традиционным. Панславизм — это, безусловно, разрушительная идеология, что всех славян собрать в едино, да, вот, такому покровному признаку. И вот Сталин сказал о том, что если славяне будут объединены и солидарны, никто в будущем пальцем не шевельнет. Это тоже цитата. Конечно, эти слова его могут трактоваться как представлявшиеся самому Иосифу Виссарионовичу весьма традиционными, такими опирающимися на традицию. И необходимость объединения славян Сталин обосновывал тем, что, опять-таки, вопреки своим собеседникам, он об этом говорил, что Германия после поражения оправится очень скоро. Цитирую. «Лет через 12-15 они снова будут на ногах, и поэтому нужно единство славян». Конец цитаты. Но здесь мы имеем дело опять с двоякостью, вот такой смесью, синкретизмом идеологии Советской России того периода. И, как видите, сверху донизу, да, где монархизм соседствует с разрушительным социализмом, патриотизм, которому мы ставим знак «плюс», с губительным панславизмом, которому мы ставим знак «минус». И вот, конечно, во многом закономерно поэтому то, что, с одной стороны, Великую Отечественную войну СССР выиграл в своей ипостаси Великой России, как выразилась Нарочницкая та же, да? Но, с другой стороны, эта победа 1945 года, она была очень сильно поколеблена нашими дальнейшими правителями, уже даже частично и самим Сталиным, но впоследствии еще и в большей степени. В итоге тот повод для такого возвращения к традиции, пусть Советской России, который был дан духом 1945 года, этот повод использован не был. Это горькая правда, в которой, констатации которой я, конечно, соглашаюсь и с покойным митрополитом Иоанном Снычевым, и ныне здравствующими, дай бог здоровья, и Наросницкой, и Назаровым, и многими другими, что то, что дал дух 1945 года, могло перевернуть Советский Союз в хорошем смысле, перевернуть в сторону традиции, направить в нужном русле, но этого не произошло. Однако забудем на минутку об этой горькой правде, потому что мы сегодня говорим о Великой Победе 1945 года. А она хоть и тоже, как говорится, в песне со слезами на глазах, но вне всякого сомнения радостное событие в русской истории, вечное, насколько вечно в Поднебесной, да, воспоминание для всех традиционно мыслящих русских людей, просто для нормальных людей. Вот. И об этом воспоминании хочется верить, что оно будет не только вот каким-то призывом вспомнить прошлое, но что оно будет побуждать к чему-то, что нужно делать сейчас, чтобы история, она как-то направляла и нашу современность тоже. Вот осталось буквально 3-4 минуты. Я, в принципе, закончил все, что хотел сегодня сказать. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Христос воскресе,
Максим. Воистину воскресе.
Это Александр Иванович. У меня три вопросика, я постараюсь покороче. Ну, придется начать с последнего, который вы, в общем-то, затронули. Сочетание монархии и социализма. Вот когда, ну, разные историки пытаются противопоставить эти вещи, они, в общем-то, занимаются подменой. Потому что монархизм – это всего лишь форма управления страной, такая же, как парламентская демократия, там, олигархия, диктатура и так далее, там, что угодно. А социализм – это социально-экономический строй. То есть, в принципе, сочетание их возможно. Так вот, когда идет пропаганда вот такого монархизма, сразу первый вопрос – а каков социальный строй будет тогда? Феодализм, вот, рабовладельческий, капитализм. Это первый вопрос. Значит, второй вопрос заключается в следующем. Термин «гражданская война», он тоже не совсем точен. На самом деле была фактически иностранная интервенция. И белогвардейские армии существовали исключительно на деньги и копировались. И всякое вооружение получали исключительно на деньги из-за рубежа. Англия, Америка, Япония и так далее. И последнее. Вот, к сожалению, война между красными и белыми, так, и в Великую Отечественную войну, и, возможно, кстати, будущая война, которая вот сейчас может перекинуться на Россию, она идет между людьми различных мировоззрений. Вот есть монархисты, которые признают сословное деление общества.
Вы извините, я должен вас прервать, потому что не успею ответить. Третий вопрос задайте мне по возможности в другой раз. Что касается того, что Белая гвардия существовала на деньги разных западных государств, это совершеннейшая правда. В этом я с вами согласен в значительной степени. Что касается совместимости монархии и социализма, адресую вас, если будет желание и возможность, к моей книге «Распятую радугу», где это очень подробный вопрос разбирается, о несовместимости традиционной монархии и богоборческого социализма. А у микрофона был кандидат исторических наук Максим Емельянов Лукьянчиков. Благодарю всех за внимание. Христос воскресе, воистину воскресе. До свидания.
Ради русского царства великого.